Дорогие братья и сестры, мы рады снова всех видеть на наших просветительских курсах. Сегодня речь у нас пойдет о преподобном Паисии Святогорце. И расскажет о нем протоиерей Сергий Тишкун, клирик храма Рождества Богородицы в Крылатском, преподаватель Сретенской духовной семинарии. Отец Сергий, вам слово.
Спасибо огромное, отец Афанасий, за честь сегодня быть с вами, братья и сестры. Рад очень сегодня познакомить вас, эту возможность познакомить вас с преподобным Паисием Святогорцем, великим подвижником 20 века. Наверное, каждый слышал, читал книги преподобного Паисия, его житие, его слова особенно. Даже если кто-то не сподобился читать, все видели в социальных сетях какие-то отрывки душеспасительные. И не однажды. Для меня преподобный Паисий особо дорог, поскольку я имел одно время, во время своего обучения в Греции, возможность прикоснуться к греческой традиции, к отцам некоторым и подвижникам благочестия, бывать очень часто на Афоне. К сожалению, преподобного Паисия я не застал, поскольку довольно молод. Но тех некоторых отцов, которые лично знали преподобного Паисия, я встречал, например, митрополита Ерофея Навпакского. Мы поговорим о жизненном пути преподобного Паисия. И затем я думал, о чем говорить, потому что тематика очень обширна. Преподобный Паисий фактически в своих письмах, в своих беседах с паломниками говорил и поднимал совершенно разные темы. Но тема поста навеяла мне конкретную тему. И не только тема поста. Я служу в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. И каждый год в конце первой седмицы наш настоятель, известный батюшка и духовник протоиерей Георгий Бреев, может, вы слышали, проводил общую исповедь. Что она включала? Он не просто брал листочек и перечислял грехи, но он говорил длинную проповедь о страстях и борьбе с ними. Так вот, сегодня я хотел бы тоже особо остановиться на этой теме преподобного Паисия, а во второй половине нашей встречи, когда вы будете задавать вопросы, тогда у вас будет возможность спросить любой интересующий вас вопрос, касающийся преподобного Паисия, может быть, и не только. Итак, преподобный Паисий Святогорец был канонизирован 13 января 15 года, в этом году 4 года после канонизации. Иеромонахом Исааком, одним из его духовных чад, составлено житие старца, приоткрывающее тайну рождения и формирования личности святого в благочестивой и мужественной семье в суровые годы лишений и войны. В 2017 году вы, наверное, видели книжечку желтую, такую толстенькую, который называется «Житие преподобного Паисия». Она была составлена на основании материалов, которые собрала Исихастирия, апостола евангелиста Иоанна Богослова в Сурати. Это женский монастырь недалеко от Фессалоник. Может, кто-то из вас бывал в паломничестве. Потому что старец Паисий целые 28 лет руководил сестрами этого Исихастирия. Сестры записывали его беседы. Они также собрали письма ко всему сестричеству преподобного Паисия, а также письма к отдельным сестрам. Многочисленные письменные и устные свидетельства паломников, монахам, мирянам, священнослужителям. Они по крупицам собрали сведения в тех местах, где жил и подвязался преподобный Паисий. Материал, как они говорили, насчитывал тысячи страниц. Он очень скрупулезно отсеивался сестрами, и в итоге получилась вот эта книга, которая насчитывает 592 всего лишь страницы. Так, преподобный Паисий Святогорец Арсений Эзнепидис родился 25 июля 1924 года в селении Фарасы, примерно 200 километров южнее главного города Каппадокии Кесарии. Это если смотреть на карту современной Турции, где-то посерединке. В Фарасах насчитывалось 50 церквей и множество святых источников. Некоторые из них существовали со времен византийской эпохи. и наследники предания великих отцов каппадокийцев, местные жители любили церковь, сохраняли благоговейное отношение к святыне и подвижнический дух. Об этом и говорит число церквей, которые были в этом небольшом селении, 50. Весь год в постные дни большинство фарисеев кушали пищу и пили воду один раз в день, фактически жили по монастырскому уставу. И вкушали ее по византийскому времени где-то в 9 часов, то есть где-то по-нашему в 3 часа дня. Старец Паисий как-то вспоминал, конечно, вспоминать он мог только по рассказам его родных и близких, поскольку когда Паисий Святогорец переехал из Фарас, ему было всего лишь 13 дней. Старец Паисий Святогорец вспоминал и так о великопостных днях в Фарасах на своей родине. Он говорил, что родители собирали детей в крепости, оставляли им игрушки, чтобы те играли, а в 3 часа пополудни, когда церковный колокол звонил на литургию прежде священных даров, все шли причащаться в церковь. Как видим, литургия прежде священных даров совершается очень часто, и тогда совершалась, и сейчас совершается, в вечернее время. Его отец Продромос был человеком верующим, принадлежал благородной семье, которая из поколения в поколение начальствовала в Фарасах. Его дед, прадед преподобного Паисия, они возглавляли фарасскую общину. Из-за преследований со стороны турок он был вынужден сменить фамилию и стал именовать себя Эзнепидис, что значит «иностранец». До этого семья преподобного Паисия, его прадед носил фамилию Дигенис, это фамилия легендарного греческого, это имя легендарного греческого героя и воина. Затем Хаджи Дигенис. Хаджи значит «бывавший в святых местах». И в итоге его дед взял фамилию Феодосию, и сам же отец преподобного Паисия получил фамилию иностранец. В обыденной жизни отец преподобного занимался крестьянской деятельностью, плавкой железа. По складу характера Продромос, отец, отличался отвагой, патриотизмом и справедливостью. Но, как рассказывает преподобный Паисий, он был очень суров с детьми. Он рассказывал один случай из своей жизни, когда он был всего лишь 3-летним мальчиком, и его сосед поднял для того, чтобы сорвать несколько плодов инжира. За это, отблагодарив его, дал ему 2 плода, которые съел мальчик. Когда об этом узнал отец, то он стал бить своего сына маленького Арсения. И заступилась мама, которая была трудолюбивая, верующая женщина, происходила из обедневшего аристократического рода и состояла в родстве с Арсением Каппадокийским. Как его называл преподобный Арсений, монахом без изъяна и упрека. Вот таким монахом без изъяна и упрека он всю жизнь пытался стать священником. Преподобный Арсений Каппадокийский, он был священником села Фарасы, где родился преподобный Паисий, и ярким носителем каппадокийской традиции. В 1986 году Православная Церковь причислила его к лику преподобных, и огромное значение, наверное, решающее значение в этом сыграл сам преподобный Паисий. При крещении Арсения, будущего Паисия, хотели назвать по имени деда Христосом. Такая традиция существует в Греции. Детей называют именами дедушек и бабушек. Но священник Арсений, который крестил маленького ребенка, хотел, чтобы его назвали Арсений. Так его и назвали, потому что преподобный Арсений, священник Фарас, он очень хотел, чтобы было и у монаха, как он говорил, продолжение рода. И таким продолжателем монашеского рода, духовного рода преподобного Арсения стал преподобный Паисий. В том же 1924 году, когда родился Арсений, греки Малой Азии были с корнем вырваны из отеческого края. Так называемая Малоазийская катастрофа. Закончилась 3000-летняя греческая история Малой Азии, и произошел исход, а точнее сказать, изгнание коренного православного греческого населения из своих древних очагов. Ввиду притеснения православных со стороны турецких мусульман и по причине обмена населения между Турцией и Грецией, семья Арсения вместе с единоплеменниками вынуждена была отправиться в эмиграцию с территории Малой Азии. Было изгнано приблизительно 1,5 миллиона греков. По официальным данным, в то время погибло более 350 тысяч. Это действительно была великая трагедия. И вот по дороге на корабле с Малой Азии, с Фарас, в Грецию, в нынешнюю Грецию, в порт Пириас, мама преподобного Евлогия положила младенца Арсения на палубу и накрыла своими одеялами. Один матрос, не заметив этого, наступил на ребенка, и тело маленького Арсения превратилось в сплошной синяк. Позже преподобный Паисий говорил: «О, если бы я умер тогда, с только что полученной благодатью крещения, мое тело бросили бы в море, рыбы радовались бы ужину, а я еще бы на небо ушел и стал маленьким ангелом». Так он чаял Бога и стремился к Нему всю свою жизнь. По прибытии в Грецию переселенцы какое-то время ютились в порту греческом Афинском Пириа, затем попали на остров Керкеру, известный остров Корфу, который мы называем, где мощи святителя Спиридона Тримифунского. Там умер духовник и священник села Фарасы Арсений. После Керкеры беженцы добрались до города Конницы, где и осели. Маленький Арсений учился у своих родителей благоговению к Богу и жертвенному служению людям. Вместо сказок и детских историй они рассказывали ему о жизни и чудесах преподобного Арсения. Вторым человеком после преподобного Арсения, который оказал самое благотворное влияние на маленького Арсения, была его мать. Он чувствовал к ней особую любовь и помогал ей, насколько было в его силах. Он научился от нее смиренно мудрию. Мать советовала ему не стараться побеждать сверстников в играх. Мальчики называли его беженцем. Он обижался, но мама говорила ему: «Это потому, чтобы ты не гордился». Она учила его даже не стремиться быть первым и занимать первые места в шеренге одноклассников. Таким образом, он у мамы своей учился великому смирению. Мама учила детей воздержанию, не разрешала ничего вкушать до тех пор, пока вся семья не собиралась за стол. Если кто-то из детей пытался кушать до того, как семья садилась за стол, то это считалось смертным грехом, подобным блуду. Уже с детства преподобный Паисий предпочитал безвкусную пищу, которую вдобавок и не солил, чтобы не пить много воды. Свою одежду он стирал сам. Мама учила его никогда не произносить имя Искусителя дьявола. Дважды в день вся семья молилась перед домашним иконостасом. Отец учил детей своих тому, что каждый из них должен каждый вечер, как солдат, предстоять Богу и дать отчет за прожитый день. Мама преподобного Арсения постоянно повторяла молитву Иисусову, когда убирала, делала что-то по дому, когда варила еду. Таким образом, она учила детей освящать всю свою жизнь именем Христова. Она говорила, что если человек, готовя еду, читает молитву Иисусову, он освящается сам, и потом те, кто едят, вкушают эту еду, также освящаются. О своей маме старец вспоминал позже: «Мамин взгляд и слова помогали мне больше, чем затрещины, на которые не скупился отец. Конечно, оба они меня любили, однако благородное великодушное поведение мамы исправляло меня больше, чем отцовская строгость и наказание». Потом, когда спрашивали преподобного, можно, нужно ли наказывать детей, преподобный не рекомендовал и всегда в пример приводил свою маму, что от ее любви он получил больше, чем от строгости отца. Огромную роль сыграла также и бабушка преподобного Арсения, преподобного Паисия, Арсения тогда маленького, которую звали Хаджи Христина. Хаджи приставка опять-таки здесь потому, что она в свое время посетила, совершила паломничество в Иерусалим, святые места. Она вместо сказок, как и мама, рассказывала внуку что-то из Евангелия и житий святых, показывала ему священные иконы. Она подарила ему иконку, которую привезла из святых мест, на которой был изображен Христос как ребенок, помогающий праведному Иосифу в столярной мастерской. Вот эта иконка как раз и побудила Арсения избрать себе столярное мастерство, чтобы быть похожим на Христа. Соседи прозывали его бабушку ходячим календарем. Почему? Потому что она знала ежедневно, какой праздник совершает церковь. И не только праздники, но и ежедневно, каких святых празднует церковь. Это удивительный феномен вообще в Греции. Например, в Афинах старшие люди, когда я служил в Афинах, старшие люди, я мог не пользоваться календарем. Я мог спросить старших прихожан, и они мне сказали бы, какой праздник празднует сегодня церковь. А причина в том, что наш календарь обычный богослужебный, он включает всех святых дня. У нас в один день может быть очень много святых, несколько десятков даже. А греки размещают в своих календарях только одного, максимум двух святых, которым есть служба. Поэтому почти все благочестивые греки, если не все дни знают, то множество дней в году знают, каких святых празднует церковь. Вот эту любовь и благочестие привила вместе с мамой и бабушкой Арсения. Уже с детства Арсений мечтал быть монахом. Его житие говорит, что с 3-4 лет он уже стремился к монашеской жизни. Он приобщался к молитвенному деланию, учился смиренно-мудрию и воздержанию. Родители часто рассказывали ему о крещении его преподобным Арсением, чье имя он носил. Научившись грамоте, Арсений часто читал Священное Писание и жития святых. Рассказывает, что иногда, возвращаясь из школы, он сходу брался за эти священные пособия и, забыв про еду, убегал в лес или в какое-то пустынное место, или в часовню святой Варвары, чтобы почитать, уединиться, помолиться. Случалось, что его старший брат, видя чрезмерную, как ему казалось, увлеченность Арсения, он прятал книги, но Арсений проявлял удивительную настойчивость. Доходило до того, что он очень часто убегал читать в лес. Чтобы жить как пустынник, он уединялся то в полуразрушенных домах, то в лесной церкви святой Варвары. Уже тогда он пытался использовать опыт святых на практике. Он позже скажет о том, что мы, если читаем житие святых, да и вообще духовную литературу, если мы не используем прочитанное в своей жизни, не пытаемся воплотить это на практике, то наше чтение не имеет никакого значения. Мы подобны людям, которые, будем подобны людям, которые смотрят на бои гладиаторов, но сами сидят и не пытаются подняться со своего места, чтобы сделать что-то. В 6 классе на Рождество к Арсению подошел отец и, как и другим детям своей семьи, кстати говоря, 10 детей было в семье Арсения. Двое первых умерли в детстве после крещения. И вот дети подходили к отцу, принимая благословение отца. Позже преподобный Паисий говорил, что огромнейшее значение в жизни человека имеет благословение родителей. Отца, мамы, но особенно мамы. И вот папа Арсения благословлял детей и сказал Арсению следующие слова. «Ну, сынок, дай Бог, чтобы и твою свадьбу сыграли». И это был тот единственный случай, говорил преподобный позже, когда он не принял благословение отца, а вырвавшись, не поцеловал его руку. Начальную школу он закончил неплохо, однако дальше учиться не стал. В его селении не было гимназии, нужно было ехать далеко, оставляя семью. И он, подражая Христу, как известно, воспитавшемуся в доме плотника, Арсений стал учиться плотническому ремеслу. Однако одно время он работал с наставником, а впоследствии организовал собственную столярную мастерскую. Помимо предметов домашнего быта, он мастерил вещи церковного употребления и гробы. Он сделал первое его изделие, был крест и иконостас для дома. За гробы он не брал платы, выражая свое сострадание и проникаясь болью тяжелых утрат. В 15-летнем возрасте Арсений удостоился чудесного явления Спасителя. Произошло это следующим образом. Как-то один из друзей старшего брата Арсения, Костас, рассказал подростку теорию Дарвина, то есть Арсению, чтобы соблазнить его. И весь в смиренных чувствах Арсений сказал: «Пойду помолюсь, и если Христос Бог, то Он явится мне, чтобы я перестал колебаться в вере. Он даст знак тенью, голосом или чем-то подобным». Арсений убегает в свою любимую церквушку великомученицы Варвары, долго усердно молится, ждет знака, но не получает никакого знака. Тут он подумал, раз Христос был таким, то есть выдающимся, праведным, добродетельным, и его соплеменники позавидовали его добродетели и осудили на смерть, и если он просто был добрым человеком, его стоит полюбить, послушаться и принести себя в жертву ради него. Мне не нужен ни рай, ни что-нибудь другое. На все жертвы стоит идти ради лишь его святости и его добродетели. И вот такая смиренная мысль маленького юного Арсения, она привлекла благодать Божью, и он увидел свет и, как потом сам рассказывал, самого Христа. «Я видел его от пояса и выше», — вспоминал старец Паисий. «Он взглянул на меня со многой любовью и сказал: «Аз есть воскресение и живот, веруя в меня, аще умрет, оживет». После этого события Арсений стал подвязаться еще с большей ревностью. Если кто-то предлагал или сватал ему невесту, он решительно возражал: «Нет, я буду монахом, я не для мира сего», — постоянная мысль крутилась в его голове. Вскоре он пошел в местное епархиальное управление и спросил, можно ли ему стать монашествующим. Но беседовавший с ним представитель ответил, что ему необходимо сначала подрасти и отслужить в армии. Ввиду участия братьев в войне, это были годы 40-44, годы, когда Греция была оккупирована войсками Германии, он был вынужден брать на себя все бремя крестьянских работ и был помощником и опорой матери. Часто Арсений видел, как мать плачет и переживает за братьев, сражавшихся на войне, поэтому он свою мысль стать монахом отложил. Позже он скажет: «Странничество – это не значит самому устроиться поудобнее, а родные пусть пропадают пропадом». Странничество – значит жертва. Во время гражданской войны коммунисты заточили однажды Арсения в тюрьму, но впоследствии, разобравшись, освободили. И вот в апреле 48 года Арсений был призван в армию и получил воинскую специальность радиста. Перед армией он с усердием просил великомученицу Варвару, чтобы на войне, как бы опасно ни было, чтобы он не пролил кровь. И вот подразделение, в котором служил будущий святогорец, участвовал в боевых действиях. Арсений очень часто испытывал смертельную опасность и трудности, но не унывал, Бог его не оставил, и он ни разу не пролил кровь. Хотя он имел настолько чувствительный монашеский ум, что даже та мысль, что он мог не прямо, но косвенно причинить вред здоровью или даже смерть человеку или врагу, останавливало его, как он позже говорил, принять священный сан. Как вы знаете, преподобный Арсений никогда не стал священником. Как мне кажется, он мог бы еще больше послужить церкви, народу Божьему, но он всю жизнь стремился к уединению. И вот одна из причин того, что преподобный не стал священником, это стремление к этому постоянному уединению, потому что он считал, что священник должен 24 часа в сутки быть доступным для своих прихожан. И он боялся, что если возьмет на себе священнические обязанности, у него совершенно не будет времени для покаяния, слез покаяния, молитвы. Но также одна из причин, когда однажды он служил радистом, и его рота попала в окружение, Он связался с авиацией, прилетела авиация, разбомбила врагов, и они смогли выйти с окружения. Хотя он сам не применял оружие в этой ситуации, он считал, что по его вызову авиации погибли люди, поэтому он не может быть священником. Много раз он занимал на передовой место своих семейных солдат-сослуживцев. «У вас жены и дети, которые вас ждут, а я свободный». Большую часть службы он был радистом и благополучно уволился из армии через год в 1949 году. Он еще, будучи в армии, исполнил свое заветное желание и первый раз в 1950 году посещает святую гору Афон. Он посетил монастырь Филофей, одним из насельников которого был его родственник иеромонах Симеон. Интересно, что первый раз он на Афоне соблазнился. Как это часто бывает, особенно женщины, которые не могут попасть на Афон, люди думают, что на Афоне живут только ангелы. Но на Афоне тоже можно найти много соблазнов, потому что везде люди со своими страстями. Люди идут на Афон спасаться и бороться со своими страстями. Туда идут не ангелы, а, как один из монахов сказал, грешники, которые идут удел Богородицы спасаться. Так вот, соблазн был следующим. Филофей он увидел, как его родственник, отец Симеон, готовит в своей келье вкусные блюда и даже иногда нарушает пост. Но причина-то была совсем другом. Он болел туберкулезом, и ему настойчиво рекомендовали, чтобы излечиться от болезни, врачи рекомендовали есть калорийную пищу. Но Арсений поехал даже специальным ножиком, чтобы удобно было резать траву, потому что он считал, что монахи едят только одну траву, и больше другого ничего они не вкушают. На корабле были и другие приключения у преподобного, мы скажем чуть дальше, на Афоне. На корабле по промыслу Божию Арсений познакомился с одним добродетельным старцем, иеромонахом Кириллом из Кутлумужского скита, который впоследствии был его духовником. Он желал найти старца, который бы взял его на послушание. Однако поиски в этот первый приезд к искомому результату не привели. К тому же Арсений получил весть от отца о возникших трудностях в семье, и он решил вернуться к своим родителям после армии. И вот, вернувшись с Афона, Арсений занялся плотницким ремеслом. Из заработанных средств он уделял родным и жертвовал беднякам. Кому-то безвозмездно делал окна, двери. Несмотря на профессиональную деятельность, требующую сил, Арсений постился, по ночам предавался молитвам и совершал поклоны, спал он прямо на полу. Потом он тоже многим паломникам рекомендовал молиться ночью, потому что говорит, как дождь, который идет ночью, очень полезен и приятен растениям и всему живому, и от этого дождя вся природа оживает, точно так же и молитва, которая совершается ночью, она оживотворяет душу. И вот уже в марте 1953 года, следуя призванию, он принимает окончательное решение посвятить всю свою жизнь монашескому подвигу. Раздав свои сбережения, обеспечив свою сестру-вдову, он уходит на Афон. Поначалу его выбор остановился на монастыре Костоманит, однако разыгрался шторм, и он оказался в Сретенской каливе на Ковсакаливии. Это самый конец Афонского полуострова. Или острова, как называют его монахи сами. Он попал в каливу, где уживалось два зелота. Зелот значит ревнитель. Ревнитель, но не в плохом смысле слова, потому что эти ревнители веры, они не поддерживали молитвенного общения со Вселенской Патриархией по причине ее экуменических контактов и перехода на новый календарь. То есть они откололись от церкви в то время еще и жили отдельно. Причем они, эти два зелота, жили в одной келье, они мало того, что принадлежали к разным направлениям, они даже между собой вместе не кушали. И вот Арсений, побыв с этими старцами месяц, конечно, жизнь была очень суровой и строгой, он ушел от этих старцев. По дороге он встретил епископа Ерофея, и архиерей посоветовал ему вступить в общежительное братство монастыря Эсфигмен. Знаете вы или нет, этот монастырь тоже находится в Расколе. Это один из 20 монастырей афонских, которые на данный момент они не имеют общения с другими монастырями. Хотя братья Эсфигменского монастыря, который имеет каноническую связь с прочей церковью, она существует и живет в центре Афона. А монастырь занимают раскольники. 1974 года. Тоже причина была экуменическое движение и сближение патриарха Афиногора Вселенского с римским папой, с католической церковью. Причем в свое время преподобный Паисий тоже разрывал свое каноническое общение с ипоминовением Вселенского патриарха. Поэтому то, что сейчас, к сожалению, произошло у нас, слышали вы тоже, наверное, Русская Православная Церковь вынуждена, к сожалению, прекратила общение с Вселенским Патриархатом. Вот в свое время преподобный Паисий тоже разрывал свою связь с Вселенским Патриархатом из-за экуменизма. В Новом Скиту его преподобный Паисий будущий, тогда еще Арсений, юноша, отправляется в монастырь, который ему рекомендовал епископ Ерофей, то есть Эсфигмен. По дороге в Новом Скиту ему встретился один иеромонах, который постригся в монахи, чтобы не идти на войну. Потом служил на приходе в Афинах, жил он, как говорил старец, шалтай-болтай. И отличался явным мирским духом до такой степени, что имел у себя в келье на Афоне еще в те времена радиоприемник. Он угрозами заставил остаться Арсения у него на послушании, он шантажировал его, что если он уйдет, то он разнесет по всему Афону о нем такие вести, что его не возьмут ни в один монастырь. И старцу ничего не оставалось, тогда юному Арсению ничего не оставалось, как сидеть у этого иеромонаха. Этот иеромонах, он еще до этих событий, он был исключен из братьев монастыря Павла, откуда дары волхвов нам привозили. В 57-м году еще. И Арсений какое-то время оставался, и он подождал, пока этот монах, взяв мощи, поехал зарабатывать деньги, ушел от этого иеромонаха. После своих афонских приключений старец говорил, кстати говоря, никого не осуждая: «У меня и правда болит сердце за новоначальных монахов, и я действительно очень хочу им помочь. Когда сам я был новоначальником, то пережил множество страданий и злоключений, пока не нашел то, к чему стремилась моя душа. Конечно, в моих злостраданиях не виновен никто из людей. Виноваты в них только мои многие грехи. Вторая причина моих злоключений – в начале монашеского пути – моя деревенская неотесанность». И только после 1953 года, в 29 лет, Арсений достиг безопасной пристани общежительного Эсфигменского монастыря. Этот монастырь в те времена отличался очень строгими порядками. Здесь было у кого учиться. Братья, как он говорил, этого монастыря, было живым потериком. Отцы подвязались в молчании. В монастыре было 60 отцов. Но ни один из них, удивлялся Арсений, даже не спросил, откуда он. Единственной книгой, которая постоянно лежала в келье, было Священное Писание. Братья Эсфигмена следовало старинному уставу и постилось 3 дня, вкушая пищу без масла перед причастием. Тоже многие, я слышал, говорят, что греки не постятся перед причастием. Да, действительно, греки есть совершенно разные, как и разные славяне. Кто-то постится, кто-то не постится, но действительно благочестивые христиане у нас и там действительно стараются поститься 3 дня перед причащением. Другое, в чем обвиняют греков, что греки не исповедуются никогда перед причащением. Это тоже неправда, потому что кто окунется в приходскую жизнь греческую, греки исповедуются. Благочестивые греки, постоянные прихожане, которые понимают значение таинства исповеди и покаяния, но в большом своем количестве другие греки, захожане, действительно очень редко исповедуются перед причастием. Есть много споров о том, и среди духовенства, нужно ли постоянно исповедоваться перед причастием. Я видел и одну, и другую сторону, и мне кажется, что первая и вторая являются крайностью. в чем крайность другой стороны, когда человеку разрешают не исповедоваться перед каждым таинством причащения, то со временем человек вообще забывает о исповеди. Он начинает сам себя, уговаривая, убеждать в том, что он в принципе больших грехов не совершает, поэтому ничего, в следующем году, а в следующем еще в следующем. И так некоторые греки не исповедуются годами, а некоторые вообще всю жизнь, что критиковал, кстати говоря, увещевая греков и преподобный Паисий. Особенно те греков, которые взяли за моду исповедоваться у иконы. Такое тоже явление существует, когда люди просто становятся у иконы Спасителя, называют свои грехи и идут причащаться, считая, что они исповедовались Христу. Это совершенное извращение духовной жизни, считал преподобный Паисий, и за это очень ругал греков. Итак, братья, Эсфигмена следовала старинному уставу, 3 дня без масла перед причастием постилась. Причем старец вспоминал однажды, что он, забыв, вкусил масло в один день перед причастием, когда он готовился к причащению, и священник его не допустил к причастию, даже будучи уже монахом, не причастился из-за того, что кушал масло. Накануне причащения большинство отцов Эсфигмена совершали келейное бдение с вечера до утра. «Великий пост», — говорил старец, — в Эсфигмене был самым настоящим восхождением на Голгофу. С такой же бескомпромиссностью братья относились к дням, когда церковный устав не допускал работ. Братья предпочла бы смотреть, как шторм уносит в море виноград или бочонки с маслом, чем нарушить заповедь Божью и соблазнять мирян, работая в воскресенье или праздник. Это касалось не только Эсфигмена, и в семье преподобного Паисия те же самые строгие порядки были. Епитимьей за серьезные поступки было отлучение от святого причащения. Больше всего Арсения в Эсфигмене приводила в умиление братская любовь, которую имели друг другу отцы обители. Отцы отличались духовной отвагой и всегда стремились к самопожертвованию. Этот дух, как сделать что-то, чтобы брату было легче, господствовал и на послушаниях, и в трапезе, и во всем. Отцы постоянно старались ничем не опечалить Христа. Поэтому они постоянно жили в состоянии духовного торжества, они жили в раю. Первое время Арсений исполнял послушание в трапезной, в пекарне, затем в столярке. Еще одной зоной ответственности было 2 храма, находящихся вне пределах монастыря. Там он поддерживал чистоту и зажигал лампадки. На какое бы послушание ни назначили Арсения, он трудился там от всего сердца и изо всех сил. Он стал, как он позже говорил, дежурными калошами ради любви ко Христу. То есть все, что, куда его посылали, все, что нужно было, конечно же, и проявлял сам инициативу. На всех послушаниях он попробовал себя. Как не тяжело было послушание, завершением трудового дня, ночью Арсений молился и славословил Творца. Почему особо подчеркивается, что славословил? Потому что он все время говорил о необходимости молитвы Иисусовой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Причем он говорил, лучше говорить «помилуй нас грешных». И таким образом молиться не только о себе, а молиться. Эта молитва включает все. Все твои нужды, но если ты молишься нас, она включает еще и нужды твоих родных, близких, всех тех людей, кто просил тебя помолиться о них, и вообще все человечество, всех людей, как живых, так и усопших. Но он считал, что высшей молитвой является молитва «Слава тебе, Боже!». Потому что человек уже не просит, он только славословит Творца, как святые ангелы. Его духовник, иеромонах Тихон Россос, то есть русский, всю жизнь свою повторял именно эту молитву. «Слава тебе, Господи!». Он постепенно под контролем игумена к своим подвигам прибавил и другие. В церкви старался никогда не садиться, потому что греки, если вы знаете, сидят в храме. Это тоже крайность, потому что говорят, как хорошо у греков, когда они сидят. Да, действительно хорошо людям немощным, и особенно, когда богослужение длится очень много времени. Особенно на Афоне, когда все ночные бдения по 8 часов Конечно, есть моменты в богослужении, когда можно сесть, и об этом говорят даже сами, наименования самих песнопений, например, седальны, кафизма, греческое слово кафоме, сижу. Но когда есть в храме для всех место присесть, со временем люди вообще теряют реальность и понимание того, где они находятся. Священник очень часто был свидетелем того, когда служит епископ или митрополит в храме, выходит со словами «Мир всем», все сидят. Он, не уходя, говорит: «Люди добрые, встаньте, пожалуйста, преподам вам мир». Они встают, он говорит: «Мир всем». Но, с другой стороны, когда немощные люди не имеют места, где главы преклонить, где немножко посидеть, это тоже их мешает им молиться. Они должны все время думать и переживать, найдут ли они себе место немножко отдохнуть. Но некоторые люди, наоборот, имея нужду посидеть, никогда не садятся и стесняются даже. Ну, ничего в этом плохого нет. Если вы видели в Греции, ну, кто имел счастье бывать на Афоне, тот и видел, что монахи практически всю службу сидят, только определенные моменты богослужения они стоят, потому что сидеть 8 часов очень тяжело. Не все монахи сидят, и как мы вот только что сказали, преподобный Паисий, тогда еще Арсений, никогда не садился. Не только в Исигмении, он никогда не садился и в последние годы, в последний год своей земной жизни, в женском Исихастирии апостола-евангелиста Иоанна Богослова, говорит житие о том, что он стоял всю службу и не уходил из храма до тех пор, пока не прочитает благодарственные молитвы по святом причащении. Зимой в келье он обходился без печки, а на улице без теплых одежд. Спал на кирпичах и каменных плитах. Конечно, такая суровая жизнь сказалась очень сильно на его здоровье. Всю свою жизнь он болел. Как и многие прославленные подвижники, Арсений не избегал дьявольских приражений и козней. Одно время лукавый смущал его разогревом воспоминаний и переживаний за родных, являлся во сне то больным, то умершим. Затем он являлся Арсению в чувственном виде, желая его устрашить, разговаривал с ним. При помощи Божьей Арсений преодолевал его коварство, обходил сети и западни. Всю подвижническую жизнь, конечно же, как и прочие подвижники благочестия, он переживал нападки лукавого. И он говорил, что нет такого человека, которого бы не искушал дьявол. Если человек живет в миру, то он дает ему какие-то соблазны извне. Но если человек живет даже в пустыне, тогда еще хуже, еще тяжелее и страшнее искушает дьявол человека, поскольку тогда он сам приходит к подвижнику. Вот первый постриг, Рясофор с именем Аверкий, он принимает в Исигмении в 30 лет. Молодой монах Аверкий взял на себя непосильные труды. Они состояли в том, что, будучи простым рясофорным монахом, он взял на себя подвиг и правила великосхимника. И тут начались искушения. К нему стала приходить мысль: лучше бы я ногу сломал, чтобы не делать этих поклонов. Он дошел до того, что и сам вид четок вызывал у него самую настоящую дрожь. Он поделился с этим игуменом, и игумен сказал ему, сколько делать молитв, поклонов. Именно поэтому у молодого монаха обязательно должен быть духовник. А не только у монаха, об этом говорил сам Паисий, что каждый христианин не может обойтись, если он хочет достичь тихой пристани Царствия Божия, он не может обойтись без духовника. Так вот, после этого он всякий раз, когда начиналось беспокойство опять по поводу того правила, которое он совершал, он сам себе говорил: не можешь сделать 300 поклонов, ничего, сделай 200. Не можешь и 200, сделай 100. 100 не под силу, сделай 50. Нет сил даже и на это, ничего страшного, сделай 3 поклона Христу и 1 Богородице. 4 поклона – это так мало, что их в состоянии выполнить даже мертвый. То есть самое главное, что он... Самое главное, что нужно человеку, христианину и монаху в том числе, это предстояние и молитва пред Богом. И он всегда говорил о том, что молитва измеряется не количеством, а качеством. Со временем во веке больше и больше зрело стремление к безмолвной уединенной жизни. И вот однажды он испросил благословения на уход из обители. Отправившись после этого в Иверский монастырь, он приложился к иконе Иверской иконы Божьей Матери и ощутил какую-то особую нежность. Из этого Арсений заключил, что на его уход из Эсфигмена есть благоволение и благословение Божье. Зная о добродетелях старца Кирилла, который подвязался в Кутлумушском скиту, монастырь Кутлумуш, он находится в центре фактически самой горы Афон, возле ее столицы Кариеса. И вот в одном из скитов рядом подвязался духовник Аверкия, иеромонах Кирилл. И вот Аверкий пришел к нему, послушники, старец дал согласие, чтобы он жил с ним, но пожил он с ним всего лишь месяц, потому что монастырь Эсфигмен не разрешил ему. Дьявол стал ставить новые козни. В какой-то момент, несмотря на то, что Аверкий ушел из обители Эсфигмен по благословению игумена, а отправной точкой того, что он ушел, он никак не мог решиться уйти. Ну, первое, конечно же, это то необыкновенное переживание, которое он ощутил у иконы Иверской, в Иверском монастыре, но еще было и второе. Он был назначен старшим на стройке одного из корпусов, и вот рабочие, когда разрушили стенку, из нее посыпались золотые монеты. И монастырское братье некоторое хотело оставить эти деньги, не знали, кому они принадлежат. Монастырское братье некоторое решило оставить эти деньги монастырю. Но другая братья была против этого, в том числе, в их числе и Аверкий. И вот после этого он взял благословение у игумена и ушел из монастыря. Но когда он был у старца Кирилла, Антипросоп, один из 20 монахов, входящих в состав священного кинота, верховного органа самоуправления Святой Горы, Антипросоп Эсфигмена пришел к нему и начал требовать, чтобы он вернулся в монастырь, потому что Арсений был очень хорошим плотником, и хороший плотник, конечно же, был нужен монастырю Эсфигмен. Но он все-таки уходит из монастыря Эсфигмен и попадает в другой монастырь афонский, Филофей. Было ему тогда 32 года. Филофей подвязался тогда, как уже мы сказали, дальний родственник Аверки, иеромонах Симеон. В свое время он знал преподобного Арсения Каппадокийского, который крестил Паисия. Имея в виду это, старец Кирилл посоветовал Аверкию перейти в эту обитель и стать под покровительство старца отца Симеона, что и было сделано. Согласно архивному свидетельству, Аверкий поступил в монастырь Филофея в 56 году. Он там подвязался и имел возможность посещать своего духовника, старца Кирилла, потому что этот монастырь был идиоритмическим, так называемым, особенно жительным. Он отличался сильно по уставу от общежительного монастыря. В идиоритмическом монастыре братья не выбирают себе игумена, они могут иметь собственность, собираются на общую трапезу только по праздникам, получают от монастыря деньги за свои послушания. И вот в середине только 20 века многие обители на Афоне, в середине 20 века многие были идиоритмическими, потом сейчас все монастыри на Афоне общежительные. Вот когда там жил Арсений, этот монастырь был особенно жительный. В монастыре Филофея Аверкий имел послушание трапезника и келаря. Затем он был назначен старшим в столярку. В 32 года здоровье Аверкия пошатнулось, и монастырские старцы отправили его в конницу, то есть на родину подлечиться. Когда же Арсений после своей болезни, Аверкий после своей болезни вернулся на Афон, он был пострижен в мантию с именем Паисий. Тогда было ему 33 года. Тогда он и получил свое имя, которое все мы знаем, Паисий. Это имя в честь Паисия II, митрополита Кесарийского, то есть митрополита, который служил и возглавлял кафедру там, где жили предки преподобного Паисия. Он после пострига послал своей матери фотографии, на обороте написал прощальное письмо в виде стихотворения. В это время по всему саду Пресвятой Богородицы преподобный Паисий искал добродетельных старцев. Услышав, что в каких-то монастырях, удаленных кельях или местах живут монахи-подвижники, он посещал их и записывал беседы. Среди старцев, которые сыграли огромную роль в становлении самого преподобного Паисия, были следующие. Иеромонах Тихон Росос, один из духовников, духовник, можно сказать, преподобного Паисия. Он жил один в Каливе Честного Креста на Капсале, это недалеко от Иверского монастыря. Был он чистым цветком, который вырос в уделе Пресвятой Богородицы и благоухал своими добродетелями. Так говорил о нем преподобный Паисий.